Вы слухаете Радио Свобода. З вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тидня». Гость сьогоднішньої розмови – былий старшиня Товариства білоруської мови Олег Трусов. Коли говорить про День мови 21 лютого, Міжнародний день мови, і коли казати про тиждень мови, який означається в Білорусі, то у гэті дні, звичайно, підвищається інтерес до проблеми білоруської мови, є функціонування, є місце у громадському житті. Вот для мене, наприклад, саме головне питання, яке я хотіла з вами обміркувати, гэта як, на вашу думку, на сьогодні ставиться держава до білоруської мови? Бо тут вельми шмат різних таких, що називається, показчиков и вельми шмат розных импульсов, от про якие мы можем поговорить. Видовочно назирается певный зрух, починаючи с 2014 года, але разности в неких сферах такого зруха и не видать. Як бы вы в целом оценили вось на сегодня это ставление?
После 2014 года элита нашей краины, на мою думку, концерткова поделилась на три группы. Одна група за незалежність, відповідно за мову, друга за русский мир і за все російське, ну а третя і ми з вами. Тобто хистається, як казали вони з лінії партії. Це вельми добре відчувається. Коли, наприклад, от тільки що перед розмовою з вами я довідався, що Міністерство замежних справ навіть розпрацювало білоруськомовні стікери, вельми пригожі. І вони ладять зустрічі з дипломатами, читають на білоруській мові різні вірші. Ось приклад одної галіни влади – Міністерства замежних справ. А коли ми візьмемо Міністерство едукації, так там по-білоруську практично ніхто не говорить, я ні разу не чув виступ міністра по-білоруську. Хоча, як кажуть, бичцем би він білоруську мову ведає, але я от його ні одного білоруського слова особисто не чув. Коли возьмемо Міністерство культури, то там ситуація так само не стала легше. І в часи латушки відносини до мови були легше. Хоча і зараз все-таки культура є культура, в основному неке двохмов'я справжнє там є. Ну і так можна пройтися по всіх міністерствах. Тобто все залежить, звісно, від посади міністра і від того, до якої умовної частки еліти він себе відносить.
Як, по-вашому, гэта можна в палітычным сэнсі патлумачыць? Все-таки мы, калі кажам про Беларусь, мы ведаем, што гэта в любым сэнсе гэтага слова аўтарытарная краіна, і галоўнае рашэнне прымае адзін чалавек, і няўжо ў моўнай сферы не існуе адзінай дзяржаўнай палітыцы, калі мы сапраўды бачым такія розныя падыходы самых розных чыноўнікаў? Як можа гэта суіснаваць?
Ну, справа тим, що коли ви почитаєте виступи цього єдиного чоловіка, то вони і нашим, і вашим. Я вам можу привести більше 20 виступів цілком підтримку білоруської мови, але є виступи, які особливо в початку кар'єри були супер. Так що як виступає керівник, так і вагається цієї шалі. Тобто немає в його самого такого 100% бачення. Єдине, що він до недавнего часу успехово обменивал мову и культуру на танный газ, на танную нафту. Ну, и в целом громадство было альбо обыяковое, альбо навод задоволенное. Ну и вот зараз ситуация может резко измениться в любой день. Может, тому и выники переписа, покуль мы не бачим.
Ну, ось калі людзі з грамадскага сектара, ну, напрыклад, той же Павел Блавус ці Андрей Кім, які займаюцца рознымі беларускамоўнымі праектамі, калі яны расказваюць пра свой вопыт сутыкнення з дзяржаўнымі чыноўнікамі, то пераважна гэты вопыт дастаткова станоўчы апошнія гады. Вось, напрыклад, тыя ж беларускія вікенды, беларуская мова ў галоўных сіх кінатэатрах не магла б ніяк адбыцца без, скажам, згоды і нават падтрымкі дзяржавы. З іншого боку, мы бачым, што в той же адукацыі па-ранейшаму дзеці вучацца па российских книжках, ці нават в книжках беларускай літаратуры прыводзяць цытаты расійскіх пісьменнікаў, якія там зусім недарэчы, і беларускай мовы, і расійскай мовы літаратуры ў школах Беларусі больш, чым беларускай мовы і літаратуры. Гэта як? Вот паварот адбыўся ў галовах адных чыноўнікаў, а ў іншых не адбыўся, ці проста яны пабойваюцца чагосьці, яны думаюць, што не так всё.
Ну, я думаю, што я вам казаў, што пасля 14-го года, пасля падзеяў на Украіне, паварот адбыўся ва ўсіх галовах. І не ва ўсіх галовах, скажам так, на нашу карысць. Ось, я даже, ну, можна бачыць, што калі чыноўнік, ну, як кажуць, глядзіць увесь час расійская тэлевізія, і калі віцяць, што Путін значна лепшы за Лукашэнка, такія ёсць, адпаведна, ён так сябе будзе і паводзіць. Бо справа ў тым, што вас у умовах аўтарытарнай краіны чыноўнік можа рабіць ўсё, што хочаш, таму што яго назначаюць, і ніхто яго не можа зняць, акрамя таго, хто назначыў. Назначае адзін, а чыноўнікаў тысячы. І чыноўнік, што хоча, то і робіць, таму што ніхто яго, асабліва калі ён вялікі, зняць, акрамя таго, хто назначыў, не можа. А той, хто назначыў, хапае розных праблем, нават і не памятае, каго ён і куды назначыў. Таму чыноўнікі могуць праводзіць і беларускую палітыку, і анці. Я вам скажу так, у кожным раёне адносіны да мовы кардынальна супрацьлеглі. Я вам магу назваць раёны, дзе добра ставяцца, дзе кепска, дзе абыякава, па ўсёй мапе Беларусі. От, напрыклад, улады Магілёва ставяцца да мовы больш-менш прыхільна. А вот улады Берасця, наадварот, от вам два прыклада.
Вы і раней казалі в нашай размове, што згадалі, што Александр Лукашэнка доўгі час, ну, як бы разменьваў беларускую культуру і мову на танныя энергарэсурсы. Калі зараз, магчыма, мы назіраем канец гэтай ранейшай схемы, то расійскія энергарэсурсы не будуць таннымі такімі, як раней, то можа быць, гэта можа таксама стаць, ну, прадметам падставы для адмашкі больш сур'ёзнай беларусізацыі.
Ну, ведаеце, мне здаецца, пакуль гэта будзе ўлада, адзінае, што яна можа рабіць, это асабліва нам з вамі не перашкаджаць размаўляць па-беларуску. Это самае лепшае, што яна можа. Павярнуцца тварам да беларусізацыі можа толькі тая ўлада, якая, ну, з'яўляецца беларускай патрыятычнай уладай, якая дома размаўляе па-беларуску, якая ведае нашу гісторыю, песні спявае сваім дзецям, калыханкі і гэтак далей. Такія прадстаўнікі ўлады ёсць. Но, на жаль, пакуль што іх меншасць, і пры гэтай уладзе большасці яны ніколі не стануць.
Але ведаеце, ёсць жа палітычныя рэзоны, калі нейкі палітык можа рабіць то, што яму можа быць душэўна не падабаецца скрозь сілу, як умоўна скажам, Чэрчыль не любіў бальшавікоў, але вымушаны быў быць саюзнікам з Савецкім Саюзам. І в дадзеным выпадку, ну, нейкая больш актыўная беларусізацыя, яна в аб'ектыўных інтарэсах нават цяперашняй улады.
І вы вельмі добра згадалі Чэрчыля. Менавіта Чэрчыль аб'явіў Сталіну халодную вайну ў Фултоне ў 46-м годзе. Так што і ў нас такое можа ў любы момант. Так, на нейкі момант могуць і перапісу напісаць, што нас там 100% за беларускую мову. Але гэта вельмі ненадзейная рэч. Пакуль мы не выхаваем беларускіх патрыётаў, якія, хто б там не быў калі ўладзе, а дома з дзецьмі будуць гаварыць па-беларуску і будуць спяваць ім беларускія калыханкі, толькі тады мы станем нацыяй. І трэба, каб гэта было ў крыві ад прэзідэнта да простага абывацеля. Ну, але я спадзяюся, што новы прэзідэнт, раней ці пазней ён паявіцца, будзе зусім па-іншаму ставіцца да ўсяго беларускага. Я спадзяюся, што мы з вамі да гэтага дажывем. Таму самае галоўнае гэта не загад зверху, а ўнутранае жаданне знізу. Дарэчы, мы ідзём па гэтаму ніжняму шляху, калі ўсё больш і больш людзей паступова пераходзяць хоць часткова, хоць на беларускую мову, некаторыя хоць на тарасянку, але яны гэта робяць ад шчырага сэрца. Галоўная задача наша з вамі гэта працаваць на свядомасць чалавека, каб ён сам к гэтаму прыйшоў, а не то, што яму там зверху загадалі. Ну, загадаюць, ён там можа і скажа пару слоў па-беларуску на працы. Нам самое главное, что на какой мове он будет с женкой разговаривать, все же с детьми.
Держава изменила свое ставление, как минимум оно стало нейтральным и даже позитивно нейтральным. И мне вот цікавить, чему это позитивно.
В державе появилось это намного больше прихильников, почалися змагання за класи білоруські. От Могилєв. Там довгий час була Ялинка Соловйова, тепер вже тих годів вже з'явилося декілька класів. Тобто Могилєв зараз диктовку пише завтра університет ім'я Кулешова. І влади приймають активні удел. Та фотографія Могилєва за 30 років праці змінила там еліту місцевою, починаючи з владної вертикалі. А от у Берості, як нема ТБМ, то і нічого нема. Там все такое, там, русский мир в Брестской крепости, святкуя всякие подели. Вот вам приклад. Тем более, что Могилёв на самом усходе, а Берестя на самом заходе. Но в Берестя русификация ведомая, вот и возьмет Могилёва. И там встретить белорусскомовного человека в Берестя на улице значно радее, чем в Могилёве.
А как вы оцените вот эту скандальную историю с Горбатой, якой, здається, с пункту глядя информационного кропка поставлена, але не поставлена кропка с пункту глядя оценок, бо это все-таки такой мощный, ну, приклад и урок для того, как люди по-разному до этой темы ставятся. Кто-то из белорусскомовных лечит, что треба, ну, довольно активно, ці, навод, можно сказать, агрессивно выказывать свою белорусскомовность, потребовать скаргу, потребовать каждый раз докладного тебе отказу. Иншие прихильники больше такой доброзычливой и, скажем, мягкой позиции удочинения со звычайными людьми. Ну, с теми же официантками, таксистами и так далее.
Не чувствую, что агрессивный шлях это навязанный нам еще советской владой большевиками. Знищат тех, кто думает не так, как мы. Что мне сподобалось, как русский мир прокололся, почали шуметь, оказывается, и не то и человек, и не то и оказали, але основная масса громадства подтримала тих, хто розмовляє по-білоруську, неважно, які там були. Но самое смешное, что в нашей мове однольково існують и чай, и горбата ніколи чаем не була, и она завжди была травяным настоем, а слово херба, трава. Так что ті, хто тільки носиться з горбатою, виглядають, ну, доволі смешно. Тому що слово чай в нашій мові повинно існувати як тютюн і табака. Табаку у нас нюхають, а тытунь палять. Наша мова значно багатейшая, чем російська. І тому вживання слова чай і горбата, ну, це не кожен, навіть інтелігент, скаже, у чим розниця. І коли чоловік просив горбата, ми повинні були, ну, нейкий трав'яний чай заварити, там, нейкую настойку. А я, наприклад, ніколи справжній чай китайського походження ніколи горбати не назову, бо це не професійно і доволі смішно.
А як ви ставитеся до виказування на конт дискримінації білоруськомовних? Люди до цього слова, скажем, як мені подається, часом надто широко апелюють, не тільки з пункту гляження, що держава нечто не забезпечує, що справді можна було б відзначити як дискримінацію, поскільки немає можливості там по-білоруську нечто заповнити, чи по-білоруську нечто виконати документ, або просто реагують навіть на звичайні відкази тих же не офіційних особ, а звичайних людей со сфер обслуговування як дискримінацію. По-вашому, чи можна в даному випадку вживати це слово?
Дискримінацію можна часом вчити вельми резко, але я б сказав, не направлю, ну, є. Но, з другого боку, не треба особливо і палку перегинати. Коли мені в банку дають русскомовний бланк, я його принципово заповняю по-білоруську і все. Але коли раніше це було, років 10 назад, мені починали казати, чому ви от по-русски не заповняєте. А я кажу, тому що у нас дві державних мови. І коли будете шуміти, я запотребую від вас білоруськомовний бланк, і ви мені його зробите. Все, ні, ми вас поняли, розумієте. Тобто треба по дробязях палку не перегинати. Саме головне не бланк білоруський заподавати, а з дітьми, жінки по-білоруську говорити. Доволі часто от гетеї змагари в Двукоші вдома розмовляють з дітьми по-російську, а де-небудь на почті можуть от як гетеї з чаєм горбатою от зробити таку штуку. Ми стали грецькою нацією, першиню за всю нашу історію. І гета нас вирутує, тому що саме популярна білоруська мова зараз не в Йості. Там на трощанці з русським матом говорять, перемішку, а в Менську. Это мова элиты. Еще два поколения, и нормальная элита менская принципово будет говорить по-белорусски, поэтому будет ведать досконало англійською все перемов, як і колісьці було серед еліти ВКЛ. От до гэтага треба імкнуться. І то, що ми стали грецькою нацією, і коли нас не захопить сусідня Росія, через певний час белорусізація відбудеться не по загаду влади, а знизу от еліти.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови були старшиня Товариства білоруської мови Олег Трусов. Заставайтеся зі свободою.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожжа у просторы и часе по послевоенной Молодечинской области. Основны занятак людей, якія па вайне праходзілі па 80-м бандыцкім артыкуле, гэта было рабаванне крамаў, не вывешванне нацыянальных сцягоў, не распаўсюджванне улётак, не забойствы савецкіх служачых і камсамольцаў, а самае банальнае рабаванне. Здавалася б, навошта хаваць і маральна падтрымліваць гэтых рабаўнікоў, але ж і хавалі, і падтрымлівалі многія людзі, не толькі сваякі і не толькі за грошы. Лепшае тлумачэнне гэтым паводзінам дала мне старая Ядзвіга з вёскі Слабодка, што на Астравецчыне.
Вот это слово возьми его, если до меня придет сусед, украдет меня что? Значит, ему грех по-нашему. Грех, надо до нашего ксенза исти исповедаться, он пришел от меня украл. А если во пойдешь во в магазин, украдешь в магазине. Если во, как вот тут в Вороне при центре магазин были отломавши магазин у ночи, что хотели, то я взяли, сели так вот на машину и поехали куда хочешь, на Вильнюс. Все, греху нема.
Это так лечилось? Это?
Так, греху нема, Бог это наше, это наше.
На сторонках сялянской газеты панавала радость от колгасного життя и счастье жить под сталинским солнцем. Але часом прорывалась и критика об особных недохопах у некоторых местах. Сегодня особливо цікавые бытовые детали тих недохопов. А еще зверните увагу на белорусскую мову сялянской газеты. Знаходзіцца гэта, з дазвалення сказаць, цырульня пры чыгуначнай бані. Брудны, няўтульны пакой. Тут жа прадаюць білеты ў баню. На падлозе валяецца смецце, валасы, застаўшыся пасля стрыжкі. Цырульнік – марудлівая, неахайная жанчына. Брые яна так марудна, што хтосьці з кліентаў пажартаваў аднойчы ў паўнеўместна. Выспацца можна, пакуль пабрыюць, хоць падушку з сабой бяры. Нярэдка кліент выходзіць з гэтай убогай установы з парэзамі на твары. Яўна, што цырульнік дрэнна вывучыла сваю прафесію. Той, каму прыйшлося быць у куранецкай амбулаторыі, мог заўважыць наступнае. У прыёмнай стаіць адна невялікая лаўка, на ёй сядзяць 3-4 чалавекі, астатнія наведвальнікі вымушаны стаяць, з нецярпеннем чакаючы, калі яны пападуць да ўрача. Хворыя ідуць у больш удобнае месца, перавязачную, дзе ствараецца сутолака. У амбулаторыі адсутнічаюць бінты, вата. Папаўшы на перавязку, хворыя даведваюцца ад сестёр, што ім належыць раней купіць гэтыя прынадлежнасці, а потым ужо пайсці на прыём. Аб дрэннай работе кіраўнікоў амбулаторыі гаворыць і тое, што зусім адсутнічае наглядная санітарная прапаганда. На сценах не знойдзеце ні аднаго лозунга ці плаката, паказваючага, як захавацца ад хвароб. У хворых, попадающих у больницу, что находится у вёсцы за стенки Вилейского района, у первые ж годины пребывания появляется настрой, мало содейничающий худкому выздоровлению. Постельная белизна тут выдается хворому не первой свежести, по стенах больницы ползает незлеченная колькость клопов, у матрацах водятся блохи. Просинаючыся ноччу, хворыя з уздрыгам наглядаюць, як па падлозе ходзяць пацукі. Нічога добрага не скажаш і аб ежы, прыпаднасімай хворым. Гэта пераважна гарох і шчавель. Часам хворыя атрымліваюць малочны суп, але якасць яго астаўляе жадаць многа лепшага. Нярэдка хворы, зачерпнуўшы лыжку супу, выяўляе там муху, шчэпку або мох. Гэтыя недахопы лёгка зжыць. Трэба толькі медперсоналу больніцы павернуцца тварам да патрабавання ў хворых. Думаю, што пацукі па засцянкоўскай больніцы ўжо не бегаюць, бо ніякай засцянкоўскай больніцы даўно ўжо няма.
Над ракою спакою расцвітала таліна, таліна, а ўся лета за ярою вырастала дзяўчына, дзяўчына, а ўся лета за ярою вырастала дзяўчына.
А мы вяртаемся ў вёску Мацуты да апошняга карэннага жыхара, 80-гадовага Фелікса Місніка. Аказваецца, той галава банды Альфонс Струк загінуў зусім недалёка ад хаты, дзе мы гутарым, на бязлюднай зарослай вуліцы, якая за домам Місніка пераходзіць у палявую дарогу, цяжка ўяўляецца бой з выкарыстаннем гранатаў.
Яго тут убілі, каля дзе бацькава хата была там. У гэтай уядзі Урбан, яны там начавалі. І утрам КГБ, Мядзведзеў быў, па-моему, руководзіцелі КГБ, прыехалі, яна ў хату не пусіла. Ані началі там, значыць, страляць у хату. Гэны з хаты страляць началі. Убросілі гранату, граната не зарвалася. Яны бросілі гранату, і іх не зарвалася. Тады праз акно убегалі, каля нашай хаты туды, на драбышы. Я ж быў малы, а гэтыя браты ж мае старэйшыя. Але яны іх не зналі, і яны нікакой связі не мелі. Ну і аднаго напрот нашай хаты застрэлілі, а другі удраў аж туды, і там яшчэ ён адстрэльваўся. І, па-моему, ён ушоў ад іх. От только, а тады прыйшлі бацьку, сказалі запражы каня, кагабісты. Укінулі яго ў воз, я помню, дваіх там было. У воз укинутые, и повёлся нашу поставы. А браты тоже забрали, а ещё они к ней причастны были на завтра и отпустили. А я остался один пацан у хаты.
А браты старейшие были, да?
Старейшие. 24-го один, 26-го один.
Яны рассказывали, что с ними отбывалось? Их там не били?
Не, ничего.
Ничего?
Ничего. Допросили, ну, и... Але, правда, всю эту одежду забрали, там, ну, на экспертизу, может, кто-то знает. Бельё, якое было, усё ў воз скідалі, павязлі.
Не вярнуць асабістыя рэчы людзям, якія праходзяць як сведкі, вось адкуль ідзе традыцыя. Але, дзякуй Богу, выпусцілі жывымі і здаровымі. А гэтая вёска фігуруе ў яшчэ адной крымінальнай справе. Справе пра дзвюх сябровак.
Урбан Ядвига Ивановна проживая в деревне Мацуты, и Спраговская Ванда Устиновна, проживая в деревне Видлы Поставского района, осенью 1948 года установили преступную связь с участниками вооруженной грабительской банды, возглавляемой вначале Кривицким Владимиром, а впоследствии Струк Альфонсом, оба убиты в ликвидации банды, которым оказывали активное содействие в преступной деятельности, предоставляли бандитам свои дома для укрытия, снабжали их продуктами питания, вместе с бандитами участвовали в выпивках. Кроме того, Урбан неоднократно присутствовала на бандитских сборищах и в достаточной степени была осведомлена о всех намеченных преступных замыслах бандитов. В порядке вознаграждения получала от бандитов награбленные ими в магазинах сельпо товары, как то мануфактуру, платок и чулки, а Спраговская угощала бандитов водкой.
На утро, как раз, может, в часов 6-5, чуем у хати мене. Стрелянина некая, что тут? Кажем, война кончилась, а тут уже. Аж я не тут, значит, их выстрашивали с хаты. Ну, это и забили двух.
А вы не помните, она была замужняя?
И она вдова была. У нее была дочка, разом со мной в школу ходила. А потом она, дочка, выехала у Польши.
А сама это и Ядя. Ядю посадили, а дочка...
А дочка осталась. Тут рядом племянник жил, может. Не помню, где она была, но я знаю, что со мной в школу ходила. У споры мы ходили далеко же.
По совокупности преступлений окончательная мера наказания Урбан оставить определенную через пункт Б статьи 24 Уголовного кодекса БССР заключение в исправительно-трудовые лагеря на 15 лет с последующим поражением в избирательных правах на 5 лет с конфискацией всего имущества.
Что ж гэта за 24-й артыкул, за якога 30-гадовую кабету разлучили с дачкой и отправили на 15-гадовую лагер? Вось ён. Участниками преступления, кроме исполнителей, могут быть подстрекатели, то есть лица, склоняющие других к преступлению. Пособники, то есть лица, содействующие выполнению преступления советами, устранением препятствий, предоставлением орудий или средств, сокрытием преступника или следов преступления. Конец цитаты. Але самое цікавое, кому досталось добро, якое конфисковали у Ядвиги.
Опись имущества Урбан Ядвиги Ивановны. Швейная машинка – 1, настольные скатерти – 3, цветной ситец – 5 метров, подушка – 1, сданы под сохранную расписку депутату деревни Мацуты Ловкис Анастасии, лошадь рыжая 2 лет – 1, корова – 1, поросенок – 1, сданы под расписку колхозу имени Ворошилова. Дом, описанный у Урбан Ядвиги Ивановны, сдан под сохранную расписку Данилевич Эмилии Андреевне. Шкаф, описанный у Урбан Ядвиги Ивановны, сдан под сохранную расписку директору Спорской семилетней школы Давидовичу Ульяну Ульяновичу. Стол, описанный у Урбан Ядвиги Ивановны, сдан под сохранную расписку председателю Загатьевского сельсовета Мацкевич.
Мне раптом закартело убачить гэты дом, где жила Ядвига Урбан, где отбылася перестрелка, где забили того Альфонса. Але...
А где она жила? Дом до этой поры стоит?
Где? В 53-м году, как была бура, я еще коров пастью, ну, людских тут. Я хватила крышу, так там метров 150 от хаты откинула эту крышу, их на хаты. Она там вот, как едете, вот его 3 дома, и внизу канава. Так вот, эта канава идет, клеенной самой хаты, она напротив канавы эта хата была. Я вот не знаю, где дели эту хату. Я ее ж посадили, дочка тоже не знаю, где она была. И эту хату то ли на дровы разобрали, то ли... Не в память, только знаю, крышу их снесло, ветром остались... Зруб остался только. Тогда ураган такой был в 53-м году. Многие гумные типа, повалил.
Ураган был летом или весной?
Летом коров пастили в поле. Где-то в июле месяце, может.
От дому Ядвиги Урбан не засталося и следу. Але головное пытание, кто яны были, усе гэтые люди, банальные злодии, ти протестовцы, застается открытым.
А может, яны не хотели идти в армию, потому что яны не успрымали гэтую советскую ладу як сваю пасля все гэтай калектыві?
Чё ты знаеце, я каб сказаў палітыканты, як не.
Не палітыканты?
Не. Да, ну вяскоўцы, хлопцы, панімалі палітыку туры. Они не палітыканты. Просто не пошли, тады начали их ловить, надо жить, надо сказать, пить, надо роскошь, молодежь. Начали мне эти магазинчики.
У эфиры «Радио Свобода» с течкой с грифом «Секретно под пахой» мы с вами подорожничаем по колишней Молодечинской области. С вами был Змитер Бартосик. До новой сустречи, простый день.
Вы слухаете «Радио Свобода», с вами Віталь Цыганкоў. Передача «Интервью тыдня». Гость сегодняшней размовы – былы старшыня Товариства белорусской мовы Олег Трусов. Калі гаварыць пра дзень мовы 21 лютага, міжнародны дзень мовы, і калі казаць пра тыдзень мовы, які азначаюць у Беларусі, то ў гэты дні звычайна падвышаецца інтарэс да праблемы беларускай мовы, яе функцыянаванне, яе месца ў грамадскім жыцці. Вот для мяне, напрыклад, самае галоўнае пытанне, якое я хацела з вамі абмеркаваць, гэта як, на вашу думку, на сёння ставіцца дзяржава да беларускай мовы. Бо тут вельмі шмат розных такіх, што называецца, паказчыкаў і вельмі шмат розных імпульсаў, от пра якія мы можам пагаварыць. Відавочна назіраецца пэўны зрух, пачынаючы з 14-го года, але разам з тым в нейкіх сферах такого зруха і не відаць. Як бы вы ў цэлым ацэнілі вось на сёння гэтае стаўленне?
Пасля 14-го года эліта нашай краіны, на маю думку, канчаткова падзялілася на тры групы. Одна група за незалежність, відповідно за мову, друга за русский мир і за все російське, ну а третя і ми з вами. Тобто хістається, як казали вони, з лінії партії. Це вельми добре відчувається. Коли, наприклад, от тільки що перед розмовою з вами я довідався, що Міністерство замежних справ навіть розпрацювало білоруськомовні стікери, вельми пригожі. І вони ладять зустрічі з дипломатами, читають на білоруській мові різні вірші. Ось приклад одної галіни влади – Міністерство замежних справ. А коли ми возьмемо Міністерство едукації, так там по-білоруську практично ніхто не говорить, я ні разу не чув виступ міністра по-білоруську. Хоча, як кажуть, быццам бы ён беларускую мову ведае, но я от яго ніводнага беларускага слова асабіста не чув. Калі возьмем Міністерство культури, то там ситуація так само не стала лепшай. І в часи латушки відносини до мови були лепші. Хоча і зараз все-таки культура є культура, в основному некая двухмовія справжня там є. Ну и так можно пройтись по всех министерствах. То есть все зависит, конечно, и от посады министра, и от того, до какой умовной частки элиты он ну, себе относит.
Як, по-вашому, гэта можна в політичному сенсі патлумачыць? Все-таки ми, калі кажем про Беларусь, ми ведаем, що гэта в любым сенсі гэтого слова авторитарная країна, і головне рішення приймає один чоловік, і неужо у мовної сфери не існує адзінай державної політиці, калі ми сапраўды бачим такі розные подыходы самых розных чиновников? Як може гэта суіснаваць?
Ну, справа тим, що коли ви почитаєте виступи цього єдиного чоловіка, то вони і нашим, і вашим. Я вам можу привести більш 20 виступів цілком підтримку білоруської мови, але є виступи, які особливо початку кар'єри були супер. Так що як виступає керівник, так і вагається цієї шалі. Тобто немає в його самого ну, такого 100% бачення. Єдине, що він до недавнего часу успехово обменивал мову и культуру на танный газ, на танную нафту. Ну, и в целом громадство было альбо абыяковое, альбо навод задоволенное. Ну и вот зараз ситуация может резко измениться в любой день. Может, тому и выники переписа, покуль мы не бачим.
Ну, вось калі людзі з грамадскага сектара, ну, напрыклад, той жа Павел Блавус ці Андрэй Кім, які займаюцца рознымі беларускамоўнымі праектамі, калі яны расказваюць пра свой вопыт сутыкнення з дзяржаўнымі чыноўнікамі, то пераважна гэты вопыт дастаткова станоўчы апошнія гады. Вось, напрыклад, тыя ж беларускія вікенды, беларуская мова ў галоўных сіх кінатэатрах не магла б ніяк адбыцца без, скажам, згоды і нават падтрымкі дзяржавы. З іншага боку, мы бачым, што ў той жа адукацыі по-ранейшаму дзеці вучацца па расійскіх кніжках, ці нават в кніжках беларускай літаратуры прыводзяць цытаты расійскіх пісьменнікаў, якія там зусім недарэчы, і беларускай мовы, і расійскай мовы і літаратуры ў школах Беларусі больш, чым беларускай мовы і літаратуры. Гэта як? Вот паварот адбыўся ў галовах адных чыноўнікаў, а ў іншых не адбыўся, ці проста яны пабойваюцца чагосьці, яны думаюць, што не так всё.
Ну, я думаю, што я вам казаў, што пасля 14-го года, пасля падзеі на Украіны, пераварот адбыўся ва ўсіх галовах. І не ва ўсіх галовах, скажам так, на нашу карысць. Ось. І адразу, ну, можна бачыць, што калі чыноўнік, ну, як кажуць, глядзіць увесь час расійская тэлевізія, і калі віцяць, што Путін значна лепшы за Лукашэнка, такія ёсць, адпаведна, ён так сябе будзе і праводзіць. Бо справа ў тым, што вас у умовах аўтарытарнай краіны чыноўнік можа рабіць усё, што хочаш, таму што яго назначаюць, і ніхто яго не можа зняць, акрамя таго, хто назначыў. Назначае адзін, а чыноўнікаў тысячы. І чыноўнік, што хоча, то і робіць, таму што ніхто яго, асабліва калі ён вялікі, зняць, акрамя таго, хто назначыў, не можа. А той, хто назначыў, хапае розных праблем, нават і не памятае, каго ён куды назначыў. Таму чыноўнікі могуць праводзіць і беларускую палітыку, і анці. Я вам скажу так, у кожным раёне адносіны да мовы кардынальна супрацьлеглыя. Я вам магу назваць раёны, дзе добра ставяцца, дзе кепска, дзе абыякава, па ўсёй мапе Беларусі. От, напрыклад, улады Магілёва ставяцца да мовы больш-менш прыхільна. А вот улады Берасця, наадварот, вот вам два прыклада.
Вы і раней казалі в нашай размове, што згадалі, што Александр Лукашэнка доўгі час, ну, як бы разменьваў беларускую культуру і мову на танныя энергарэсурсы. Калі зараз, магчыма, мы назіраем канец гэтай ранейшай схемы, то расійскія энергарэсурсы не будуць таннымі такімі, як раней, то можа быць, гэта можа таксама стаць, ну, прадметам падставы для адмашкі больш серйознай беларусізацыі.
Ну, ведаючы, мне здаецца, пакуль гэта будзе ўлада, адзінае, што яна можа рабіць, это асабліва нам з вамі не перашкаджаць размаўляць па-беларуску. Это самае лепшае, што яна можа. Павярнуцца тварам да беларусізацыі можа толькі тая ўлада, якая, ну, з'яўляецца беларускай патрыятычнай уладай, якая дома размаўляе па-беларуску, якая ведае нашу гісторыю, песні спявае сваім дзецям, калыханкі і гэтак далей. Такія прадстаўнікі ўлады ёсць. Но, на жаль, пакуль што іх меншасць, і пры гэтай уладзе большасці яны ніколі не стануць.
Але ведаеце, ёсць жа палітычныя рэзоны, калі нейкі палітык можа рабіць то, што яму, можа быць, душэўна не падабаецца скрозь сілу, як умоўна скажам, Чэрчыль не любіў бальшавікоў, але вымушаны быў быць саюзнікам з Савецкім Саюзам. І в дадзеным выпадку, ну, нейкая больш актыўная беларусізацыя, яна в аб'ектыўных інтарэсах нават цяперашняй улады.
І вы вельмі добра згадалі Чэрчыля. Менавіта Чэрчыль аб'явіў Сталіну халодную вайну ў Фултоне ў 46-м годзе. Так што і ў нас такое можа ў любы момант. Так, на нейкі момант могуць і перапісу напісаць, што нас там 100% за беларускую мову. Але гэта вельмі ненадзейная рэч. Пакуль мы не выхаваем беларускіх патрыётаў, якія, хто б там не быў каля ўладзе, а дома з дзецьмі будуць гаварыць па-беларуску і будуць спяваць ім беларускія калыханкі, толькі тады мы станем нацыяй. І трэба, каб гэта было ў крыві ад прэзідэнта да простага абывацеля. Ну, але я спадзяюся, што новы прэзідэнт, раней ці пазней ён паявіцца, будзе зусім па-іншаму ставіцца да ўсяго беларускага. Я спадзяюся, што мы з вамі да гэтага дажывем. Таму самае галоўнае гэта не загад зверху, а ўнутранае жаданне знізу. І, дарэчы, мы ідзём па гэтаму ніжняму шляху, калі ўсё больш і больш людзей паступова пераходзяць хоть часткова, хоть на беларускую мову, некоторые хоть на трещанку, але яны гэта робяць ад сівага сэрца. Галоўная задача наша з вами гэта працаваць на свядомасць чалавека, каб ён сам к этому прыйшоў, а не то, што яму там зверху загадалі. Ну, загадаюць, ён там можа і скажа пару слоў по-беларуску на працы. Нам самое главное, что на какой момент будет жонка разговаривать, все с детьми.
Держава изменила свое ставление, как минимум оно стало нейтральным и навод позитивно нейтральным. И мне выстекает, чему это позитивно.
Державе появилось это намного больше прихильнику, почались змагания за классы белорусские. Вот Могилев. Там долгий час была Ялинка Соловьева, а теперь уже тех годов уже появилось несколько классов. То есть Могилев сейчас диктовку пишет завтра в университет имя Кулешова. И улады принимают активный удел. Так вот, ФТБ Могилева за 30 год працы изменила там элиту местовую, починаючи с владной вертикали. А вот у Берести, как нема ТБМ, то и ничего нема. Там все такое, там русский мир в Брестской крепости святкует всякие подеи. Вот вам приклад. Тем более, что Могилева на самом усходе, а Берести на самом заходе. Но у Берести русификация сведомая. Вот и возьмет Могилева. И там состоит белорусскомовного человека у Берести на улице, значит, на родичьем Могилеве.
А как вы оцените вот эту скандальную историю с Горбатой, якой, сдается, с пункту глежения информационного кропка поставлена, а не поставлена кропка с пункту глежения оценок, бо это все-таки такой мощный, ну, приклад и урок для того, как люди по-разному до этой темы ставятся. Кто-то из белорусскомовных лечит, что треба, ну, довольно активно, те, навод, можно сказать, агрессивно выказывать свою белорусскомовность, потребовать скаргу, потребовать каждый раз докладного тебе отказу. Иншие прихильники больше такой доброзычливой и, скажем, мягкой позиции удочинения со звычайными людьми, ну, с теми же официантками, таксистами и так далее.
Не чувствую, что агрессивный шлях это навязаны нам еще советской владой большевиками. Знищат тех, кто думает не так, как мы. Что мне сподобалось, как русский мир прокололся, почали шуметь, оказывается, и не той человек, и не то, как казали, але основная масса громадства подтримала тих, хто розмовляє по-білоруську, неважно, які там були. Ну, саме смішне, що в нашій мові однолькова існують і чай, і гарбата ніколи чаєм не була, і назавжди була трав'яним настоєм, а слово херба, трава. Так що ті, хто тільки носиться з гарбатою, виглядають, ну, доволі смішно. Тому що слово чай в нашій мові повинно існувати як тютюн і табака. Табаку у нас нюхають, а тытунь палять. Наша мова значно багатейшая, чем російська. І тому вживання слова «чай» і «гарбата», ну, це не кожний, навіть інтелігент, скаже, у чим розніця. І коли чоловік просив «гарбата», ми повинні були, ну, нейкий трав'яний чай заварити, там, нейкую настойку. А я, наприклад, ніколи справжній чай китайського походження ніколи «гарбати» не назову, бо це не професійно і доволі смішно.
А як ви ставитеся до виказування на конт дискримінації білоруськомовних? Люди до гэтага слова, скажем, як мені падається, часом надто широко апелюють, не тільки з пункту гляження, що держава нешто не забезпечує, що справді можна було б відзначити як дискримінацію, поскольку нема можливості там по-білоруську нешто заповнити, чи по-білоруську нешто виконати документ, або просто реагують навіть на звичайні відкази тих же не офіційних особ, а звичайних людей со сферы обслуговывания, как дискриминацию. По-вашему, те можно в даденном упадку жевать это слово?
Дискриминацию можно часом учить очень резко, но я бы сказал, не направь, но есть. Но с другого боку, не треба особливо и палку перегинать. Когда мне в банку дают русскомовный бланк, я его принципово заполняю по-белоруску, и все. Але коли ранее это было, годов 10 назад, мне начинали казать, а чому вы вот по-русски не заполняете? А я кажу, потому что у нас две державных мовы, и коли будете шуметь, я запотребую от вас белорусскомовный бланк, и вы мне его зробите. Все, не, мы вас поняли, разумеете. То есть надо подробнее палку не перегинать. Самое главное не бланк белорусский заподавать, а с детьми жонки по-белорусски говорить. Довольно часто вот эти змагары в Лукоще дома разговаривают с детьми по-российски. А где-нибудь на почте могут вот так этими чаем горбатой вот заебить такую штуку. Мы стали городской нацией. Впершиню за всю нашу историю. И это нас вырутает, потому что самая популярная белорусская мова сейчас не в Лёсце. Канатрасянцы с русским матом говорят в перемешку, а в Менску. Это мова элиты. Еще два поколения, и нормальная элита менская принципово будет говорить по-белорусски, поэтому будет ведать досконало ангельскую еще пару мов, как и количество было вот элиты в РКЛ. Вот до этого треба имкнуться. И то, что мы стали городской нацией, и когда нас не захватит соседняя Россия, через певный час белорусизация отбудется не по загаду влады, а снизу от элиты.
Прогучала передача «Інтерв'ю тидня». З вами був Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови були старшиня Товариства білоруської мови Олег Трусов. Заставайтеся со свободой.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожжа у просторы и часе по послевоенной Молодечинской области. Основны занятак людзей, якія па вайне праходзілі па 80-м бандыцкім артыкуле, гэта было рабаванне крамаў, не вывешванне нацыянальных сцягоў, не распаўсюджванне улётак, не забойствы савецкіх служачых і камсамольцаў, а самае банальнае рабаванне. Здавалася б, навошта хаваць і маральна падтрымліваць гэтых рабаўнікоў, але ж і хавалі, і падтрымлівалі многія людзі, не толькі сваякі і не толькі за грошы. Лепшае тлумачэнне гэтым паводзінам дала мне старая Ядзвіга з вёскі Слабодка, што на Астравецчыне.
Вот раз вы возьми его, если до меня придет сусед, украдет мне что? Значит, ему грех по-нашему. Грех? Надо до нашего ксяндза исти исповедаться. Он пришел от меня, украл. А если во пойдешь во в магазин, украдешь в магазине. Если во, как вот тут в Вороне, при центре магазин, были отломавши магазин у ночи, что хотели, то и взяли, сели так вот на машину и поехали куда хочешь, на Вильнюс. Все, греху нема.
Это так лечилось? Это?
Так, греху нема, бо это наше, это наше.
На сторонках сялянской газеты панавала радость от колгасного життя и счастье жить под сталинским солнцем. Але часам прорывалася и критика об особных недохопах у некоторых местах. Сегодня особливо цікавые бытовые детали тих недохопов. А еще зверните увагу на белорусскую мову сялянской газеты. Знаходится гэта с дозволения сказать цырульня при чыгуначнай бані. Брудны, няўтульны пакой. Тут жа прадаюць білеты ў баню. На падлозе валяецца смецце, валасы, застаўшыся пасля стрыжкі. Цырульнік – марудлівая, неахайная жанчына. Брые яна так марудна, што хтосьці з кліентаў пажартаваў аднойчы упаўне ўместна. Выспацца можна, пакуль пабрыюць, хоць падушку з сабой бяры. Нярэдка кліент выходзіць з гэтай убогай установы з парэзамі на твары. Яўна, што цырульнік дрэнна вывучыла сваю прафесію. Той, кому пришлось быть у Куранецкой амбулатории, мог зауважить наступное. У приемной стоит одна невеликая лавка, на ней сидят 3-4 человеки, остатние наведвальники вымушены стоять, с нетерпением чекаючи, коли яны попадут до урача. Хворые идут у больш удобное место, перевязочную, где створается сутолока. У амбулатории отсутничают бинты, вата. Попавши на перевязку, хворые доведываются от сестер, что им належить раней купить гэтые принадлежности, а потом уже пойти на прием. Об дренной работе керовников амбулатории говорить и тое, что зусім отсутничая наглядная санитарная пропаганда. На стенах не знойдете ни одного лозунга ти плаката, показывающего, як захаваться от хвороб. У хворых, попадающих у больницу, что находится у вёсцы за стенки Вилейского района, у першие ж годины пребывания появляется настрой, мало содейничаючи худкому выздоровлению. Постельная белизна тут выдается хворому не першей свежести, по стенах больницы ползая незлеченная колькость клопов, у матрацах водятся блохи. Просинаючися ночью, хворые с уздрыгом наглядают, як по подлозе ходят пацуки. Ничего доброго не скажешь и об ежи, преподносимой хворым. Гэта пераважна горох и шчавель. Часам хворые отрымливают молочный суп, але якость его оставляя ожидать много лепшего. Нередко хворы, зачерпнувши лыжку супу, выявляя там муху, щепку або мох. Гэтыя недахопы лёгка зжыць, трэба толькі медперсоналу больніцы павернуцца тварам да патрабаванняў хворых. Думаю, что пацукі па застянковскай больніцы ўжо не бегаюць, бо ніякай застянковскай больніцы давно ўжо няма.
Над ракою спакою расцвітала.
А мы вертаемся у вёску Мацуты до апошняга карэннага жыхара 80-гадовага Фелікса Місніка. Аказваецца, той галава банды Альфонс Струк загінуў зусім недалёка ад хаты, дзе мы гутарым. На бязлюднай зарослай вуліцы, якая за домам Місніка пераходзіць у палявую дарогу, цяжка ўяўляецца бой з выкарыстаннем гранатаў.
Яго тут убілі, каля дзе бацькава хата была там, у гэтай уязі Урбан, яны там начавалі. І утрам КГБ, Мядзведзеў быў, па-моему, руководзіцелі КГБ, прыехалі, яна ў хату не пусціла. Ані началі там, значыць, страляць у хату, гэны з хаты страляць началі. Убросілі гранату, граната не зарвалася, яны бросілі гранату, і іх не зарвалася. Тады праз акно убегалі, каля нашай хаты туды, на драбышы. Я ж быў малы, а гэтыя браты ж мае старэйшыя, але яны іх не зналі, яны нікакой связі не мелі. Ну і аднаго напрот нашай хаты застрэлілі, а другі удраў аж туды, і там яшчэ ён адстрэльваўся. І, па-моему, ён ушоў ад іх. От только, а тады прыйшлі бацьку, сказалі запражы каня, кагабісты, укінулі яго ў воз, я помню, дваіх там было. У воз укинутые, и повез я нашу поставы. А браты тоже забрали, а еще на их непричастно были на завтра и отпустили. А я остался один пацан у хаты.
А браты старейшие были, да?
Старейшие. 24-го один, 26-го один.
Яны рассказывали, что с ними отбывалось? Их там не били?
Не, ничего.
Ничего?
Ничего. Допросили, ну, и... угу. Али, правда, всю эту одежду забрали, там, ну, на экспертизу, может, кто-то знает. Белье, какое было, Усё ў воз скідалі, павязлі.
Не вярнуць асабістыя рэчы людзям, якія праходзяць як сведкі, вось адкуль ідзе традыцыя. Але дзякуй Богу, выпусцілі жывымі і здаровымі. А гэтая вёска фігуруе ў яшчэ адной крымінальнай справе. Справе пра дзвюх сябровак.
Урбан Ядвига Ивановна проживая в деревне Мацуды, и Спраговская Ванда Устиновна, проживая в деревне Видлы Поставского района, осенью 1948 года установили преступную связь с участниками вооруженной грабительской банды, возглавляемой вначале Кривицким Владимиром, а впоследствии Струк Альфонсом, оба убиты в ликвидации банды, которым оказывали активное содействие в преступной деятельности, предоставляли бандитам свои дома для укрытия, снабжали их продуктами питания, вместе с бандитами участвовали в выпивках. Кроме того, Урбан неоднократно присутствовала на бандитских сборищах и в достаточной степени была осведомлена о всех намеченных преступных замыслах бандитов. В порядке вознаграждения получала от бандитов награбленные ими в магазинах сельпо товары, как то мануфактуру, платок и чулки, а Спраговская угощала бандитов водкой.
На утро, как раз, может, в часов 6-5, чуем у хати меня. Стрелянина некая, что тут, скажем, война кончилась, а тут уже. Аж я не тут, значит, их выстрашивали с хаты. Ну, это и забили двух.
А вы не помните, она была замужняя?
И она вдова была. У нее была дочка, разом со мной в школу ходила. А потом она, дочка, выехала в Польшу.
А сама эта Ядя? Ядю посадили, а дочка...
А дочка осталась. Тут рядом племянник жил, может. Не помню, где она была, но я знаю, что со мной в школу ходила. У споры мы ходили далеко же.
По совокупности преступлений окончательная мера наказания Урбан оставить определенную через пункт Б статьи 24 Уголовного кодекса БССР заключение в исправительно-трудовые лагеря на 15 лет с последующим поражением в избирательных правах на 5 лет с конфискацией всего имущества.
Што ж гэта за 24-ты артыкул, за якога 30-гадовую кабету разлучылі з дачкой і адправілі на 15-гадовы лагер? Вось ён. Участниками преступления, кроме исполнителей, могут быть подстрекатели, то есть лица, склоняющие других к преступлению. Пособники, то есть лица, содействующие выполнению преступления советами, устранением препятствий, предоставлением орудий или средств, сокрытием преступника или следов преступления. Конец цитаты. Але самое цікавое, кому досталось добро, якое конфисковали у Ядвиги.
Опись имущества Урбан Ядвиги Ивановны. Швейная машинка – 1, настольные скатерти – 3, цветной ситец – 5 метров, подушка – 1, сданы под сохранную расписку депутату деревни Мацуты Ловкис Анастасии. Лошадь рыжая 2 лет – 1, корова – 1, поросенок – 1, сданы под расписку колхозу имени Ворошилова. Дом, описанный у Урбан Ядвиги Ивановны, сдан под сохранную расписку Данилевич Эмилии Андреевне. Шкаф, описанный у Урбан Ядвиги Ивановны, сдан под сохранную расписку директору Спорской 7-летней школы Давидовичу Ульяну Ульяновичу. Стол, описанный у Урбан Ядвиги Ивановны, сдан под сохранную расписку председателю Загатьевского сельсовета Мацкевичу.
Мне раптом закартело убачить гэтый дом, где жила Ядвига Урбан, где отбылася перестрелка, где забили того Альфонса. Але...
А где она жила? Дом до этой поры стоит?
Где? В 53-м году, как была бура, я еще коров пастил, ну, людских тут. Я хватила крышу, так там метров 150 от хаты откинула эту крышу, их на хаты. Она там вот, как едете, вот это вот три дома, и внизу канава. Так вот, эта канава идет, клеенный самой хаты, она на против канавы эта хата была. Я вот не знаю, где дели эту хату. Я ее ж посадили, дочка тоже не знаю, где она была. И эту хату то ли на дровы разобрали, то ли... Не в память, только знаю, крышу их снесло, ветром остались... Зруб остался только. Тогда ураган таки был. В 53-м году многие гумны типа, повалил.
Ураган был летом или весной?
Летом коров пастили в поле. Где-то в июле месяце, может.
От дому Ядвиги Урбан не засталося и следу. Але головное пытание, кто яны были, усе гэтые люди, банальные злодии, ти протестовцы, застается открытым.
А може яны не хотели ісці в армію, тому что яны не успрымалі гэтую советскую ўладу як сваю пасля всей гэтай калектыві.
Чё ты знаеш, яны, каб сказаў, палітыканты, не.
Не палітыканты.
Не. Да, ну вяскоўцы, хлопцы, панімалі палітыку тоже. Они не палітыканты. Просто не пошли, тады начали их ловить, надо жить, надо, сказал ты, пить, надо раскош, молодежь. Начали мы эти магазинчики.
У эфиры «Радио Свобода» с течкой с грифом «Секретно под пахой» мы с вами подорожничаем по колишней Молодечинской области. С вами был Змитер Бартосик. До новой встречи, простый день.